COVID-19 придумали в китайской лаборатории как средство лечения ВИЧ, но вирус вышел из-под контроля. Ой, нет. Вирус придумали американцы и хитрым способом завезли в Китай, чтобы подорвать экономику дракона. Или погодите, ковид изобрел Билл Гейтс и облучает нас этими газами с вышек сотовой связи. В общем, все сложно. И пока вы еще не успели сообщить на нас о нарушении закона о фейках, кому следует, подчеркну, все эти версии — чистая конспирология. Вот о ней, о конспирологии, мы сегодня и поговорим с преподавателем университета Лица, автором книги «Русская культура заговора» Ильей Яблоковым. Меня зовут Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Илья Александрович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Самый первый, самый важный вопрос. Следят ли сейчас за нами масоны через глазок веб-камеры?
Я не знаю, я не был свидетелем, этого не видел, ничего сказать не могу.
Хорошо, начнем. Сначала о конспирологии. Если утрировать, это такая форма нового язычества, объяснение непостижимого сложного процесса какой-то простой логичной схемой, или нет?
Ну, она не такая новая, ей все-таки как минимум несколько веков в той форме, в которой мы знаем ее сейчас. Конспирология — это способ интерпретации мира, где всеми процессами управляют некие тайные силы для того, чтобы сделать нашу жизнь хуже. Если коротко объяснять, что такое конспирология или что такое теория заговора. На самом деле, то, что мы наблюдаем сегодня, это очень интересный такой процесс демократизации производства знания, если угодно. Каждый человек имеет возможность зайти в соцсеть, написать свои мысли, поделиться с узким кругом друзей или с большой группой читателей, все что угодно. То есть мы наблюдаем интересный момент, когда человек может произвести определенную теорию, гипотезу, снабдить ее неким визуальным рядом, загрузить ее на доступные носители или передать ее по доступным медиаканалам, и таким образом как-то, возможно, даже повлиять на восприятие какого-то политического события некоторым количеством людей, там, от десятков до тысяч.
Но эта форма народного творчества, она ведь не заводится специально. Нельзя изобрести теорию заговора. Если мы сейчас с вами придумаем, что, я не знаю, чуваши управляют Россией тайно, никто же не поверит. Хотя если мы скажем, что чеченцы тайно управляют, это уже кажется теплее, это уже может сработать.
Вы понимаете, теория заговора — это, конечно же, изобретенная вещь. То есть любая теория, она изобретается, любая теория, она производится. Другой момент, что вы можете, конечно, придумать самую абсурдную теорию, и она не будет просто популярна в силу того, что она не будет отражать реальности. Любая успешная теория заговора в себя включает всегда некий элемент реальности. Некие реальные исторические факты или реальные факты действительности и оперируют с ними. Но получается, что сам факт упаковывается в бесконечное количество вот этих слоев, как луковица, интерпретаций, вранья часто, иногда просто непонимание того, как работают процессы, скажем, в других странах. И, соответственно, подается вот уже в неком законченном виде на суд общественности.
Непонимание процессов в других странах — это то, что советские лекторы делали, когда их спрашивали, что вот на Западе демократия, да, и они говорили, ну как демократия, двупартийная система, власть-то все равно у буржуев, из одной руки в другую просто перекладывают. Вы про это?
Ну, отчасти. У меня есть достаточно актуальный недавний пример из одного российского медиа. Не знаю, насколько это будет аккуратным или, что ли, вежливым использовать.
Используйте.
Хорошо. Некое издание, которое занимается расследовательской журналистикой, на днях опубликовало текст о том, что мои коллеги в Манчестерском университете занимаются тем, что отмывают, так сказать, российскую пропаганду для американского и британского общества на, собственно, деньги британских налогоплательщиков. И автор этой колонки, я специально не называю ресурс, автор этой колонки утверждал, что вот в какой-то момент с профессорами очень уважаемыми, с кристальной академической репутацией вдруг что-то случилось, что они начали защищать российскую пропаганду. Вот. И, собственно, текст был написан таким образом, что это была такая типичная, кристально чистая конспирология, которая родилась просто из непонимания того, как работает система грантов в Британии, И что такое репутация, и каким образом она помогает людям, собственно, получать эти гранты и взаимодействовать с обществом, то есть рассказывать о каких-то сложных социальных процессах и политических процессах. Вот в этой ситуации такой инфодемии, которая, собственно, коснулась не только, скажем, COVID-19, но и, например, там, российско-британских отношений, российско-американских отношений. Вот автор этой колонки на голубом глазу, не приводя никаких доказательств, тем не менее рассказал о том, что, вероятно, хотя нет доказательств, они вот защищают российскую пропаганду. И это, собственно, такой пример, когда российский журналист, к сожалению, совершенно не разобрался в предмете, не поговорил с людьми и сделал выводы, исходя из каких-то своих достаточно узких и недостаточных знаний.
Ну, то есть конспирология — это когда судят по себе. Не думайте, что у них там все в Америке по-другому, что у них там выборы. У них тоже все решают известно где, так же, как и у нас, да? Не будьте наивными. Это всегда такой посыл.
Вы знаете, в Америке ведь та же самая ситуация. Люди ровно так же мыслят. Человек, он везде одинаковая психология. В американском обществе искренне считают иногда, что Путин управляет Дональдом Трампом, да, то есть есть такие истории. Откуда они берутся, это уже другой вопрос, это скорее внутренняя американская политика. Но в целом мы можем сказать, что конспирология рождается из недостатка понимания каких-то явлений окружающей действительности и, опять же, недостатка критического мышления.
Кроме того, что недостаток информации, но при этом в хорошей теории заговора должна быть какая-то часть реальности, кроме того, что человек, который воспринимает эту теорию, он должен немножко других судить по себе и срезать углы, что еще должно быть в хорошей теории заговора, в успешной, которая распространяется, завладевает умами, работает?
Это мы даем бесплатный совет, да, тысячам возможных авторов теории заговора сейчас?
Да.
Ну, вы знаете, это достаточно, конечно, я не думаю, что это очень этично советовать, но мне кажется, чтобы... Я сделаю так, я скажу, для того, чтобы понять, откуда взялась та или иная теория заговора, еще важно понимать ее контекст. Теория заговора — это не всегда, а практически всегда не плод мышления параноидальной личности. Это очень часто плод мышления человека чем-то травмированного, чем-то обиженного и находящегося, скажем, в тяжелых каких-то условиях, скажем, социальных, экономических, культурных, когда, например, жизнь очень быстро меняется перед глазами человека, или человек оказывается, например, на улице, будучи уволенным в результате экономического кризиса, человек начинает искать объяснение этому. И некоторые люди просто начинают действительно творчески относиться к этой кризисной ситуации и пытаться объяснить вот то, что произошло, доступными им интеллектуальными инструментами. Подчеркиваю, теория заговора — это знание, это определенный интеллектуальный процесс. И, соответственно, чтобы понять, почему та или иная теория заговора, она удобна или она успешна в данном конкретном контексте, нужно понимать, какие в ней элементы. То есть кого обвиняют? Кто творит этот заговор? Или какими способами эти тайные силы творят этот заговор? Вот если мы это поймем, мы от этого, от того, кто видится врагом, мы можем понять, а почему люди думают, что этот субъект заговора является врагом.
Ну, давайте на конкретных примерах. Что нам может сообщать теория заговора о том, что, как это было в Великобритании, вышки сотовой связи, точнее, скоростного интернета 5G распространяют ковид, и это то, что по-русски называется, когда безумцы звонят в полицию и говорят, что соседи меня газами облучают.
Эта история, она появилась, конечно же, довольно недавно, несколько недель назад. Но в действительности история про опасность 5G появилась где-то несколько лет назад. И была она связана прежде всего с тем, что это технологии китайские, и китайские компании получат выход на британский рынок, и в Британии, соответственно, будут через какие-то внедренные секретные программы-шпионы получать данные о британских жителях. В действительности эта тема обсуждалась и на государственном уровне. И были очень большие острые дебаты о том, разрешать или не разрешать покупать британским телекоммуникационным компаниям, сотовым операторам, собственно, вот эти новые вышки. Прошло несколько лет, или там не знаю, 10 месяцев, как-то так, не помню точно о хронологии, но вот Дэвид Айк, который, собственно, довольно известный, заметный британский автор теории заговора, и он, собственно, себя не стыдится называть таковым, рассказал в каком-то одном из своих интервью, что на самом деле ситуация с коронавирусом в мире во многом связана с тем, что в Китае из-за вышек 5G случилась вот эта коронавирусная инфекция, и поскольку мы сейчас ставим такие же вышки, в Британии тоже начнут умирать люди. А поскольку у него достаточно большое количество фолловеров, фанатов, эта история очень быстро распространилась среди, во-первых, его подписчиков, среди тех, кто верит ему, а у него, опять же повторю, очень большие тиражи книг, он очень заметная в Британии личность, о нем снимаются документальные фильмы. То есть он непростой такой человек. И, соответственно, дальше в субкультурах различных, которые верят в те или иные теории заговора и одновременно производят новые, слова Дэвида Айка приобрели еще такую дополнительную, что ли, силу. И вот, собственно, 5G начали сравнивать сначала с антипрививочными историями, потом это пошла история про здоровый образ жизни, и что, например, микроволновые печи, они же, как известно, в кавычках, да, плохо влияют на здоровье, и, соответственно, 5G, поскольку это тоже некое микроволновое влияние, оно тоже будет иметь плохое влияние на здоровье. Там подключились еще несколько знаменитостей, правда, некоторые из них потом дезавуировали свои заявления, убрав посты, собственно, о вышках 5G. Но, тем не менее, в интернете же ничего не пропадает. И, к тому же, если зайти в Твиттер, в американский особенно, я этим очень люблю развлекаться, там таких перепостов, любительских видео, своих собственных гипотез, тысячи. И, соответственно, эта идея, она как бы берет свои реальные корни этой теории заговора, они все-таки исходят из реальных опасений для национальной безопасности, в частности, британской. Но этот вирус, эта теория заговора эволюционировала за несколько месяцев вот, собственно, до того, что люди начали сжигать вышки. Но, насколько я понимаю, больше новостей об этом не было, поэтому я думаю, что это такой краткосрочный психоз случился.
Ну и когда большое количество людей вовлекается, чем дальше, тем больше. Не может же 100 тысяч ошибаться, присоединюсь и я. А есть же еще эффект такой, извините за ненаучный термин, недослышанности. Про коронавирус мне очень нравится тоже случай. Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье выдвинул предположение, что ковид разработали в лаборатории в Китае для лечения ВИЧ. И вот тут я понимаю, что человек, прочитавший до сих пор это сообщение новостное, а оно абсолютно правдиво, он может кому-то это пересказать. Может быть, сначала скептично, может быть, в качестве анекдота, а следующий человек уже серьезно перескажет, и оно пошло. Не может же Нобелевский лауреат просто так такое сказать, да? Но мы-то с вами знаем, что Монтанье интересная личность, что он не только в свое время ВИЧ исследовал и за это действительно получил Нобелевскую премию, но он сейчас верит в гомеопатию, в память воды, в структурирование воды. Ну, в общем, очень далек от академического понимания медицины. Вот это не расслышал, а большой информационный поток, но передал. Это же тоже важный, наверное, фактор в распространении, в вирусном распространении этих теорий.
Особенно в социальных сетях, особенно учитывая то, что есть качественные СМИ, которые проверяют новости, а есть не совсем качественные СМИ, которые только ради кликбейта ставят какие-то материалы. Вот, да, безусловно. Но во многом исследование теории заговора, оно идет в рамках антропологии. И теории заговора — это городские легенды, где, собственно, один сказал одно, потом передал другому, другой передал третьему, и вот этот сломанный телефон в конечном итоге эволюционировал в полноценный такой конспирологический страх о том, что, я не знаю, китайцы, собственно, это изобрели в лаборатории, и сам этот профессор это наблюдал, а может быть, и даже и помогал в этом, и теперь он рассказал. Ну, вы понимаете, что в этом плане слуховая культура — это бесконечный источник для генерации разного рода теории заговора.
Девочки, мне рассказала жена военнослужащего, что этой ночью будут распылять, да, это называется.
Ну, вероятно. Все мы знаем, все мы можем привести пару примеров, но я очень люблю такое определение, что это информационное агентство «Одна бабушка сказала». Вот, то есть это такой... Это бесконечный источник и теории заговора, и страхов, и прочих неприятных новостных сообщений, условных новостных.
Мы с вами говорили о том, что всегда какие-то опасения или какая-то актуальность должна подогревать теорию заговора. заговора, но я ума не приложу. Я понимаю, почему вызывает подозрение китайское правительство, американское, которое, опять же, в кавычках, разработало в лаборатории этот вирус как биологическое оружие или еще там как что-нибудь, кому-то подкинуло. Но в чем виноват Билл Гейтс? Филантроп, человек очень богатый и очень много жертвующий денег и ставший в одной из теорий заговора довольно популярный просто персонажем с рогами и хвостом, который деток травит своими вакцинами и ковид придумал и тоже распространяет его по планете.
Он, к сожалению, виноват в глазах людей, которые верят в подобный род теории заговора, в том, что он очень богатый. Эти теории заговора про Билла Гейтса, про Джорджа Сороса во многом берутся из одной очень большой проблемы, которая называется социально-экономическая поляризация. В целом, конечно, богатых людей не любят. К богатым людям относятся с подозрением. И это не только российская черта, это в целом мировая, интернациональная вещь. И вообще вокруг фигуры Билла Гейтса, как одного из самых богатых людей в мире, безусловно, есть определенная аура подозрительности, нелюбви, вот этих сплетен, которые печатают таблоиды. Плюс здесь, конечно же, помогает развить миф о Билле Гейтсе как неком авторе вот этих вот коронавирусных пандемий. Тот факт, что он большой филантроп, он вкладывает большие деньги именно в исследование различных способов лечения эпидемий. Эбола в 2012 году. То есть он такой, он активно вмешивающийся в эти проблемы третьего мира именно человек. И тут к тому же добавляется еще один очень важный момент, связанный с тем, что в разных странах мира совершенно по-разному интерпретируется филантропия и, собственно, идея о том, что вот есть богатые страны и бедные страны. А богатые страны в США такими воспринимаются, и Билл Гейтс оттуда, в странах, в которых не очень высокие доходы и, скажем, экономическая стабильность, очень часто такие теории заговора, попадая на локальные почвы, они начинают отражать, собственно, неудовлетворенность людей жизнью в их собственной стране. Я читал исследования медиков, которые проводили вместе с антропологами исследования веры в вот, собственно, вакцины и в антивакцинацию, очень известную, опять же, мировую теорию заговора. И, например, в Румынии довольно много людей верили в, собственно, вот эти антивакцинистские теории заговора, просто потому, что им подавались в социальных сетях исследования про вакцины, как это средство для уничтожения более бедных более богатыми. И через эту веру в вакцину как некое убийство бедных, собственно, люди из наиболее незащищенных социальных категорий как-то проецировали свою неудовлетворенность их собственной жизнью. И, собственно, таким образом, может быть, мы можем даже сказать, критиковали более богатые страны за то, что они живут так хорошо. Вот. Поэтому в этом плане, конечно же, история с Биллом Гейтсом, чипами или специальными там инвестициями Билла Гейтса в медицинскую индустрию, а то и, собственно, Big Pharma, большие фармацевтические компании, это все часть одного очень большого тренда, который называется, собственно, недоверие институтам. И в данном случае этот институт называется здравоохранение.
Понятно. А можно ли управлять теориями заговора, если хорошую теорию придумать и запустить при помощи, скажем, государственных медиа, не знаю, в какой-нибудь большой европейской северной стране, никого не имею конкретно в виду, и сказать, что вот то, что у нас в эпидемию не хватило коек, это не проблемы здравоохранения, а это китайцы зловредные устроили нам все это, чтобы нашу великую северную страну покорить. Ну, не знаю, любая. Это сработает в условиях, когда не существует монополии государства на СМИ, как в 30-е годы выдумать вредителей и запустить процесс шпиономании не получится, у всех есть смартфоны, или нет, вполне можно, как в 30-е, устроить, вложив какой-то значительный ресурс.
Сработает, смотрите, опять же, я не буду моделировать какие-то слухи, например, про коронавирус, но совершенно реальные исследования мои коллеги в скандинавских странах проводили, когда в 2010-е годы, то есть в предыдущем десятилетии, появилось огромное количество крайне правых теорий заговора об эмиграции в эти страны. И вот, собственно, поток иммигрантов с Ближнего Востока очень сильно усилил позиции крайне правых в различных скандинавских странах, которые верили в то, что Евросоюз специально выстраивает вот такую вот кризисную ситуацию, принимая все эти миллионы беженцев из ближневосточных стран, которые охвачены войной, ровно для того, чтобы как бы размыть, уничтожить чистоту расы, что ли, так называемой там, нации этих скандинавских стран. Мой коллега, собственно, из Исландии сделал это исследование и, собственно, показал, что и в Исландии, и в Швеции, и в Финляндии, и в Норвегии подобного рода идеи, собственно, и стали популярны именно как некая реакция на то, что появляется какой-то очевидный, осязаемый чужой в виде иммигранта.
И это были управляемые теории? То есть вы хотите сказать, что их прям внедряли и таким образом они распространялись?
Ну, опять же, что вы подразумеваете под словом «управляемые»? То, что это было, опять же, творчество неких масс, условных, определенных, праворадикальных, националистических комьюнити – это действительно, в этом плане они на своих сайтах сначала развивали вот эти идеи о, так называемый, есть термин «юребия», то есть «еврабия», а затем уже идеи про неконтролируемый поток иммигрантов постепенно различными националистическими политиками начали внедряться в их собственные программы. Но, естественно, в зависимости от страны это внедрялось по-разному, потому что, например, в Британии во время Брекзита, как мы все помним, крайне правые очень активно и открыто говорили о различных теориях заговора, связанных с Европейским Союзом и мигрантами с Ближнего Востока, объясняя потенциальному электорату о том, что вот то, что Евросоюз планирует сделать с Британией, он уже сделал там, не знаю, там, с Германией или еще с кем-то. Вот наша нация, она действительно в опасности. И в этом плане, конечно же, это была манипуляция повесткой, это была манипуляция фактами, это были во многом фейки, которые использовались определенной политической группой с определенными политическими целями. И как мы видим по результатам референдума Брекзита, им это удалось.
Последний вопрос, или предпоследний. На прошлой неделе известная, в кавычках, опять же, своей щепетильностью по отношению к фактам Fox News выпустила сообщение о том, что коронавирус разработан китайскими учеными. В этом есть сомнения, хотя вот по последним данным Pew Research Center у 29% американцев таких сомнений нет. Они верят, что ковид мог быть разработан в лаборатории, 25% не уверен. Ну, неважно. Если вдруг окажется, что все это правда. Помните, как в России история была со шпионским камнем британской разведки? Все смеялись по гостелевидению, когда об этом было расследование, а потом казалось, что это так и есть. Потом британцы сами признали. Если все окажется правдой, будет такой эффект бабки Ванги? Ну, то есть запомнят, когда конспирология попала в десяточку, но не запомнит, когда стреляла в молоко, и потом будут говорить, это все не просто так, это вот вполне этим теориям можно верить или нет, или неизменен уровень критичного отношения к подобным смелым теориям.
Если действительно это случится, если окажется, что, ну, вдруг, не знаю, какой там процент, еще раз, я не эксперт, мне довольно сложно судить что-то о вирусах, хотя в настоящее время очень много стало экспертов, я могу сказать точно, что подобная история, случись она, станет очень важным таким легитимизирующим элементом для, ну, во-первых, глобальной какой-то уже культуры заговора, так и для национальной культуры заговора. Понимаете, вера в теории заговора во многом основывается еще и на том, что люди верят в реальные заговоры, которые происходили в прошлом. В недавнем прошлом или в историческом прошлом, и если посмотреть на многочисленные теории заговора, скажем, популярные в России, очень часто они отсылают к какому-то там историческому прошлому, каким-то важным фактам, датам, чтобы создать вот эту ауру реалистичности, да, вокруг того или иного мифа. А поэтому, если вдруг окажется, что какую-то роль, например, не знаю, американские спецслужбы знали за полгода о том, что такая эпидемия может случиться, то, без сомнения, в дальнейшем теории заговора будут отсылать именно к этой истории, как к некому вот реально существовавшему заговору. Ровно так же, как Например, в 70-е годы, для ваших слушателей, ну, кто вот помоложе, возможно, не помнит, а может посмотреть, Уотергейт был, и президент Никсон, собственно, ушел со своего поста, потому что, собственно, его поймали на том, что он устроил реальный политический заговор против своих политических оппонентов. В результате, когда журналисты начали публиковать различные материалы о ситуации там, вокруг его ухода, о том, какие секретные операции он разрешал делать спецслужбам, все больше и больше населения переставало верить во властям в целом. И говорили о том, что, ну вот смотрите, самый верховный, самый главный американский политик легитимизировал заговоры против своих политических оппонентов, и смотрите, что творили спецслужбы, которые ему подчиняются. Почему же мы не будем верить в самые ужасные, самые, не знаю, какие-то жесточайшие сценарии, которые для нас это правительство готовит, если оно уже на это пошло? Понимаете, то есть реально раскрывшаяся вот такая скандальная ситуация помогла во многом усилить американскую культуру заговора. Поэтому я не перестаю утверждать, что у нас самое тяжелое и самое, возможно, интересное для исследователей теории заговора и городского фольклора ждет, когда закончится пандемия и будет экономический кризис, потому что обычно на фоне экономических и социальных проблем теории заговора становятся еще более популярными.
Последний вопрос, самый последний. Какая у вас самая любимая теория заговора? Моя, я знаю, из энгельгартовских писем из деревни второй половины 19 века, как русские мужики объясняют себе Балканскую войну, говорят про то, что, ну, англичанка на нас нападет, но за нас Китай вступится, и, дескать, подземный проход к Черному морю кто-то там роет. Я уже забыл, то ли Китай, то ли та же Англия. Что любите вы?
Мне часто задают этот вопрос, мне на него всегда тяжело ответить, но вчера я встретился с очень смешной теорией заговора, действительно смешной, по поводу, собственно, коронавируса. Мне рассказали мои друзья из Америки. В Америке на TikTok и на разных вот платформах сначала стал популярен мем о том, что всех птиц в 80-е годы во время Рейгана убили в результате какой-то химической бактериологической атаки, и вместо них теперь начали летать дроны под видом птиц. А затем, собственно, коронавирус в Америке случился потому, что с американским спецслужбам нужно загнать людей в дома, чтобы они перестали видеть птиц, а в это время спецслужбы сменят им батарейки, и птицы снова начнут летать, ну, потому что дронам нужна перезагрузка. Вот это очень замечательная, очень смешная теория, которая меня позабавила. А, наверное, вот так.
Отлично, спасибо большое. Это преподаватель университета Лидса и автор книги «Русская культура заговора» Илья Яблоков.
Спасибо.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. И советуем вам послушать и другие наши выпуски. Например, с исследовательницей городских страхов Александрой Архиповой. Она объясняет, почему так много паники в WhatsApp и как возникают очереди за гречкой. А еще выпуск подкаста «Naked Pravda» «Conspiracy Theories. What Americans and Russians Reveal About Themselves in the Stories They Tell About Each Other». Короче, англоязычный подкаст «Медузы» о том, как в России преподают теорию заговора в некоторых вузах. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@medusa.io и в Telegram «Медуза loves you». До свидания.